Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Четыре сотницы о любви» преподобного Максима Исповедника. В цикле Александра Никифоровой «За веру и Христа пострадавшие выпускники Московского университета» рассказ о священнике Михаиле Шике. В авторской рубрике композитора и писателя Алексея Вульфова «Россия. Духовное пространство» рассказ о селе Ермолино и городе Фурманов, ранее Середа. И в завершении нашей передачи – литературная страница.
Преподобный Максим Исповедник. Четыре сотницы о любви. Иное, совершаемое нами для Бога, делается по заповеди, иное не по заповеди, но, так сказать, по вольному приношению. По заповеди, когда мы любим Бога и ближнего, любим врагов, не прелюбодействуем, не убиваем и прочее, за что, если мы то нарушаем, подвергаемся осуждению. Не по заповеди, когда храним девство и ведем безбрачную жизнь, отчуждаемся от всякой собственности, отшельничествуем и прочее. Сии действия имеют значение даров, чтобы, если по немощи не исполним какой заповеди, сими дарами умилостивить благого владыку нашего. Избравший себе жизнь безбрачную или девство, должен иметь чресло припоясано и светильник горящий. Чресло припоясано воздержанием и светильник горящий молитвою, богомыслием и духовной любовью. Некоторые из братьев думают, что они не могут иметь даров Духа Святого, ибо по нерадению об исполнении заповедей не знают, что имеющий истинную веру во Христа имеет в себе сокращенно все дары Божии. Но по елику мы по безделью нашему далеко отстоим от деятельной к Нему любви, которая показала бы нам божественное в нас сокровище, то справедливо почитаем себя чуждыми даров Божиих. Если, по словам божественного апостола, в сердцах наших верою живет Иисус Христос, а в нем все сокровища премудрости и ведения сокровенной суть, то в сердцах наших находятся все сокровища премудрости и ведения. Открываются же они сердцу по мере очищения каждого заповедями. Все сокровища, скрытые на селе сердца твоего, которого ты еще не обрел по безделью. Ибо если бы обрел, то продал бы все и купил бы село сие. Но ты, оставя это село, работаешь около его, где нет ничего, кроме терния и волчцов. Посему-то говорит Спаситель: «Блаженни чисти сердцем, яко тии Бога узрят». Узрят же его и сущие в нем сокровища тогда, когда очистит себя любовью и воздержанием, и тем более, чем более очистятся. Посему-то говорит еще: «Продадите имение ваше и дадите милостыню, и се вся чисто вам будут, как уже не занимающимся вещами до тела касающимися, о старающемся очистить от ненависти и невоздержания ум свой, который Господь называет сердцем. Ибо все оное, оскверняющее ум, не дает ему видеть живущего в нем Христа благодатью святого крещения. Писание именует добродетели путями, больше же всех добродетелей — любовь. Почему апостол сказал: «И еще по превосхождению превосходнейший путь вам показую»? Как располагающий презирать все вещественное и ничего временного не предпочитать вечному. Любовь к Богу противоборствует похоти, ибо склоняет ум воздерживаться от услаждений чувственных. Любовь же к ближнему противоборствует гневу, ибо заставляет презирать славу и богатство. И они-то суть два пенезя, которые Спаситель дал содержателю гостиницы, чтобы он поимел о тебе попечение. Но не явись неблагодарным, приставши к разбойникам, чтобы опять не быть изранену и уже не еле живым, но мертвым не остаться. Очищай ум твой от гнева, злопамятства и срамных помыслов, и тогда возможешь узнать Христово в тебе вселение.
Избранное чтение из книги преподобного Максима Исповедника «Четыре сотницы о любви» читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
За веру и Христа пострадавшие, выпускники Московского университета, священник-аристократ, отец Михаил Шик. Расстрелянный 27 сентября 1937 года священник Михаил Владимирович Шик, один из тысяч православных священников, замученных в страшные 30-е годы, когда набиравшее силу советское государство пыталось искоренить религию. Его жизненный путь в чем-то уникален, но в то же время типичен для определенной части русской интеллигенции начала и середины 20 века, считает дочь отца Михаила Мария Михайловна Шик, выпускник двух кафедр Московского университета всеобщей истории и философии. Михаил Владимирович Шик родился в состоятельной еврейской семье почетного гражданина Москвы Владимира Мироновича Шика. Именно от родителей из семьи, по мнению дочери, идет его подлинный аристократизм и независимость духа. О семье, воспитавшей исповедника веры 20-го столетия, рассказывает Мария Михайловна Шик.
Вы говорите, что он был аристократом. В чем аристократизм этот проявлялся?
В независимости от чужого мнения, в независимости, в потребности обо всем судить самому и решать все для себя самому.
Меня, конечно, потрясло письмо мамы, в котором последнее письмо мамы к отцу, где она пишет всюду имя «ты» с большой буквы и пишет, что твое имя для детей священно. Необыкновенные слова.
Да, это необыкновенные слова. Но вот, не знаю, вот давайте я сначала вам расскажу о Гизеле Яковлевне.
Хорошо. Ее полное имя Гизела
Яковлевна.
Яковлевна.
Эйгер.
Эйгер.
Урожденная Шик. Значит, она родилась в 1866 году. в Варшаве. Варшава тогда была уже русским городом. В богатой еврейской семье, отпрыски большого еврейского, европейского рода Эйгеров, фамилия ее девичья Эйгер. Причем это была семья, которая вот совершенно твердо была уверена, что богатство заработано их предками, и что оно незыблемо.
А, простите, вы сказали, что они принадлежали к известному в Европе роду.
Да.
Вот несколько слов об этом скажите, пожалуйста.
Да, род этот известен тем, что они первые, ну и кто-то из немецких в Германии живших, изобрел промышленное изготовление шерстяного трикотажа. Вот шерстяной трикотаж, шерстяное нижнее белье и егерские, так называемые халаты егерские, которые на Руси были у богатых людей распространены, это был именно егерский трикотаж. Трикотажные заводы были у них и в Польше. Ну вот, значит, в этой семье было, ну вот, по крайней мере, 5 сестер, может быть, было и больше. И девушек воспитывали так. В первую очередь их учили языкам, потому что надо было владеть и русским. Польша русифицировалась в это время очень активно. Между собой они говорили на идише. А надо было знать польский, чтобы общаться с прислугой. И надо было знать европейские языки, немецкий, и итальянский и английский, потому что неизвестно, куда замуж выйдут. И французский, конечно. Поэтому бабушка хорошо владела и английским, и немецким, и французским, и английским.
Да, вот это образование.
Вот. Образование давалось с помощью гувернанток, конечно. Во всяком случае, они были настолько богаты, что даже не осознавали этого. Это вот дано, нам дано навсегда. Поэтому у нее это долго вот в психике как-то, что как же теперь дети в России будут жить без наследства. Это у нее было. И это отца очень напрягало, потому что он не хотел никакого наследства, и он считал, что он может совсем справиться сам. Да, знание языков. Ну, знание, наверное, знание математики и всего остального, в общем, не особенно поощрял. Но языками это было, что дочери должны владеть языками.
Марина Михайловна, ваша мама происходит из известного дворянского русского рода Шаховских.
Да.
Возможно ли сравнить воспитание в русских аристократических семьях и в еврейской аристократической семье?
Нет, нельзя сравнить. Если я буду сравнивать вот свою бабушку и бабушку Шаховскую, то между ними колоссальная разница. Бабушка Шаховская всегда одевалась как русская старушка, покрывалась белым платочком, и она никогда не выпячивала никакого своего. И дед при мне уже, я помню это его слова, он говорил, что я горжусь тем, что я внук декабриста, а княжеское достоинство – это просто часть фамилии, это меня не очень касается. А бабушке хотелось, чтобы ее сыновья, значит, у нее 3 было детей, выглядели как европейские аристократы. Их учили языкам. Отец мой владел и английским, и французским, и немецким.
Отец Михаил.
Отец Михаил, да. Владел и французским, и английским, и немецким с детства. Уже поступая в гимназию, он от гувернанток умел говорить и по-английски, и по-французски, и по-немецки. Ну, в гимназии знание языка шлифовалось уже чисто грамматически, потому что от гувернанток разговорный же язык брался. А в гимназии шлифовалось, в гимназии поступали дети, уже владеющие французским, немецким и английским, по крайней мере. И там шлифовалось уже чисто грамматическое знание языка. Поэтому из гимназии они выходили, вполне владея языками, не так, как вот мы в школе.
Как после филологического факультета университета, а может быть, даже и лучше.
Может быть, даже и лучше. Просто потому что разговорную часть языка они воспринимали в раннем детстве от гувернанток,
А если вернуться к бабушке, вы сказали, что было 5 девочек в семье. Они в гимназию ведь не ходили, наверное, было домашнее воспитание и образование.
Думаю, что да. Я об этом не слышала от бабушки, о гимназии. Но думаю, что в гимназии они не ходили. Думаю, что было домашнее воспитание, средства на это были, и почему бы нет. То языками она владела. Причем грамматической частью языка она не очень хорошо владела. И когда уже вот после того, как исчезло богатство, она пыталась преподавать английский, из этого мало что выходило, у нее не получалось. Она не могла грамматически объяснить, как она говорит. Говорить она говорила, но по-немецки она говорила так, что вот когда во время оккупации она попала к коменданту, он сказал, что давно не слышал такого чистого берлинского произношения.
Да.
Но вот это в ней всегда было личное бескорыстие. От нее не осталось никаких ни золотых вещей, ни... Наверное, что-то было, но все она снесла в Тарксин и все это.
И между вот тем о детях, чтобы они имели наследство, чтобы она они... пеклась.
Вот это долго у нее в голове не укладывалось, как они смогут жить без наследства.
И при этом сама была полностью бескорыстна.
Сама была полностью бескорыстна. Причем вот сыновья это не сразу поняли, а муж знал, и он это ценил, ее полное бескорыстие, и совсем соглашался дедушка Владимир Миронович. Но вообще дом вела она. Причем она абсолютно не умела ни готовить, ни стирать. Этого с детства ее не научили абсолютно. Она не умела, до последнего дня жизни не умела ни сварить себе суп, ничего не умела. Ну, когда уже после революции они жили с дедушкой, еще вот были поступления из Польши, и у них была все-таки прислуга, они держали прислугу. И, значит, где-то вот в 13-м году в дедушкином бизнесе, я не знаю, какой у него был в Москве бизнес, то ли это были цементные заводы, то ли это были трикотажные. Трикотажное дело во время НЭПа он восстановил, это я уже помню. Но во всяком случае его достаток был таков, что он, уже приехав в Москву, стал почетным гражданином Москвы. Бабушка приехала в Москву, скорее всего, где-то в начале 80-х. Значит, она родилась в 66-м, замуж вышла где-то около 20 лет, значит, приехала в Москву. До этого она побывала и в Германии, и в Испании, и в Италии. Вот только в Англию не попала, потому что у нее была морская болезнь, и она не могла переехать пролив, не могла решиться на это.
А дедушка был москвич?
Дедушка раньше того жил в Москве. Нет, он вообще-то его род Шиков, он родом из Австрии, из того самого еврейского анклава, который еще в конце 18 века получил гражданство в Австрии. Это было в 1780 каком-то там году, да. Когда было объявлено, это был, значит, император, это был сын Марии Терезии, и он объявил евреев равноправными гражданами Австрии. Это было первое в Европе. В Испании евреев выгнали, в Германии преследовали, а в Австрии уже дали им свободу. И вот он был из этого анклава еврейского.
А чем был знаменит дедушкин род? Род Шиков.
Чем знаменит? Вообще фамилия Шик происходит от инициалов художника. И на самом деле род этот давно был, ну, вот, в составе еврейской элиты, еврейской культуры. Потому что там были и адвокаты, и раввины. Нельзя сказать, чтобы он очень твердо держался еврейских правил. Он скорее был, ну, так, чуть-чуть вольтерианцем, что ли. А бабушка больше ценила свое еврейство, и когда ей, вот после того, как крестились ее все дети, ей говорили, что, ну, и вам, Гизела Яковлевна, надо креститься, она сказала, нет, родилась еврейкой, я останусь ей, все. Ну, вот это была еврейская интеллигенция, которая уже немножко...
Была ближе, наверное, к европейской интеллигенции.
Наверное, ближе к европейской интеллигенции. Вот поэтому я и говорю, что она сыновей хотела сделать европейских аристократов.
А с дедушкой как они познакомились и где?
Этого я не знаю, совсем не знаю. Я только знаю, что вот дедушка уже жил в Москве, и у него была хорошая... Просторный особняк на каретный ряд. Он привез невесту на готовое в Москву. Там была вся необходимая прислуга и все. И когда родились дети, были гувернантки. Тогда было, в общем-то, богатство довольно большое. Вот я говорю, что он был почетным гражданином Москвы.
Интересно, к революционным событиям как относились они? К предреволюционным? Все равно все это уже в воздухе витало.
Да, все это в воздухе витало. Бабушка никак не относилась. Она почему-то все это... Ну вот, вот у ней какой-то такой было... Я не умею это сказать. Какое-то несоответствие одного с другим. Ну вот, например, была у нее приятельница... Надежда Романовна Эгерс, потом я с ее дочкой дружила, которая была революционеркой. И она бабушке дала какую-то стопку программации спрятать, а бабушка спрятала и...
Не интересовалась.
И не интересовалась этим. А дедушка относился скептически. Но у него был вот такой скепсис, он над всем очень посмеивался. Просто посмеивался и все. Делайте, что хотите. Ну, отобрали у меня богатство. Ну, и когда в 13-м году произошел какой-то довольно значительный облом в его делах, они вынуждены были продать особняк в каретном ряду и наняли квартиру на Арбате. Это Арбат, дом 30, в котором сейчас зоомагазин. Вот. Они, значит, вынуждены были снять эту квартиру. Но квартира была неудобная. Отопление было угольное, во дворе был угольный сарай, вот, и ванна топилась дровами. Газа там не было, в то время как вот у Шиховских, когда они в 12-м году приехали, на Зубовском бульваре был уже газ. Но это был Московский газовый завод, и к нам на Арбат газ привели после войны, саратовский, когда газ привели. Так что квартира была неудобная, но ее это как-то вот при ее вот бытовой беспомощности это ее как-то особенно не удручало, тем более, что Вахтанговский театр был рядом, так что это было ей-то удобно. Гостиная выходила на Арбат, по Арбату ходил трамвай. В этой гостиной бабушка бывать не любила, потому что трамвай шумел.
По старому Арбату ходил трамвай?
По старому Арбату ходил трамвай. Тогда ходил трамвай, я еще помню.
Когда же его сняли?
Сняли, наверное, вот когда. Когда переделывали, это было перед войной, в 1938-1939 году переделывали бульвары. Бульвары снесли зеленые насаждения и заасфальтировали Садовое кольцо, бульвары на Садовом кольце. Вот, наверное, тогда и трамвай сняли.
И с тех пор Арбат пешеходный?
Нет, Арбат пешеходный стал уже позже, это когда сделали новый Арбат. А тогда Арбат был, ну вот в мое время, когда я там жила уже после войны, то это была проезжая дорога Сталина. И в подъезде стояли, подъезд был на улицу, стояли шпики. Ну, когда планировался проезд, то в каждом подъезде, и в нашем тоже стоял. И вот уже когда у меня родилась дочка, выйти с коляской было не всегда возможно. Потому что если планировался проезд Сталина, то в каждом подъезде обязательно стоял шпик. И выйти было невозможно. Ну, надо было через черный ход идти там, во двор. Ну, и со двора выйти тоже было не всегда возможно. Бабушка умерла в 52-м году. Но вот, в общем-то, ну, я тогда уже кончила аспирантуру. В 51-м я защитила диссертацию, в 51-м, как это давно. И потом меня услали на работу в провинциальный пединститут. И так что на бабушкины похороны я уже только оттуда приезжала. Вот, дедушка умер, он у нас в Малорославце в 38-м году. У него довольно рано началась подагра. Ну, это болезнь-то благородная. Вот, он уже плохо ходил. Потом лечил эту подагру, ездили они куда-то перед войной в какой-то санаторий. Ну, а потом, в 37-м после папиного ареста, они приехали к нам и поселились у нас уже в его комнате. А в маленькой комнате соседней жила наша няня Марья Николаевна. Папины церковные вещи перетащили в эту комнату Марьи Николаевны, и там хранились, и там еще приезжали священники, были службы. Вот. Но они жили у нас летом, потом бабушка уехала в Москву, а дедушка уже, его уже трудно было увезти, он остался, и он осенью 38-го года он умер.
Марья Михайловна, вы говорите, что вот эти советские заключения, они скептически принимали. Все-таки они потеряли большое богатство. Значит, для них было главное что-то не это, не богатство, не
нет,
их имущество.
Для них главное были дети. Дети. Дети младшего сына и дети отца. Для них главное были дети. Для них обоих главное были дети.
А какой образ бабушки вам вспоминается?
Главное качество бабушки – это толерантность. Вот способность сразу реагировать вот так, бурного, а потом смиряться и
принимать.
Я говорю, что она все, что у ней было, все стащила в Тарксин, чтобы чем-нибудь помочь внукам. Вот. А у отца, вот, не знаю, скорее всего, это все-таки было от бабушки. Вот был такой. Ну, вот я не знаю, я многих русских аристократов знала, и Голицыных, и Бобринских, и Шаховских, и всех. Но вот среди них настоящим аристократом был действительно мой отец. Вот, может быть, таким, как английские аристократы, может быть, таким, как Сент-Экзюпери. Ну, вот он был в моем понимании настоящим аристократом. Независимость.
Аристократизм отца от родителей, вы думаете?
Я думаю, да. И я думаю, что больше от бабушки, от ее семьи. Но аристократизм или такой, никто из его предков не был рабом, крепостным. Так же, как и моих предков, никто не был ни рабом, ни крепостным. И эта независимость, вот она у меня всю жизнь проявлялась. Когда-то мешала, когда-то выручала.
О семье, воспитавшей исповедника веры 20-го столетия, священника Михаила Шика, расстрелянного 27 сентября 1937 года, рассказывала дочь отца Михаила Мария Михайловна Шик. В музыкальном оформлении передачи звучала музыка Сергея Рахманинова. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова. Thank you.
В эфире программа «Благовещение».
Это муза не прошлого дня. Россия. Духовное пространство. Авторская рубрика Алексея Вульфова.
Еще вот что хочется отметить, что все зависит от правительства везде. Как правительство захочет, так и будет. Вот правительство издало указ от 1775 года, который гласил всем и каждому заводить разного рода станы и производить на них всевозможные рукоделия. Вот благодаря этому указу просто и ясно все четко в нем написано, и появились те самые льняные, хлопчатобумажные и разные другие мануфактуры, вот из которых впоследствии вырос мощный Иваново-Вознесенский фабричный ткацкий район. Увы, этот район в истории России сыграл, я бы сказал, противоречивую миссию начала рабочего движения, но, тем не менее, рабочим было за что постоять за свои права, потому что жизнь была тяжелая у рабочего очень. Тем не менее, здесь возводились ткацкие фабрики. Вот в селе Дуляпино ткацкую фабрику возвели купцы Малаховы. Хочу на что обратить внимание, что станция одна из железнодорожных станций на участке Ермолино-Нерехта, это станция Малаховская. Ее назвали по фамилии купцов Малаховых, братьев Малаховых. Станция знаменита среди железнодорожников ивановских знаменитым подъемом, который так и называют Малаховская гора. Там такая возвышенность, Ярменки-Малаховская, перегон, там едешь в гору все время, причем тяжело ехать, там действительно тяжелый подъем. Нерехта внизу, в долине, а перевариваешь Малаховскую, в Урману тоже спускаешься. Но вот Малаховскую едешь в гору, и подъем тяжелый, двумя горбами, такими перевалами. Вот. Это так, что она среди железнодорожников Иваново так и зовется. Малаховская гора. Вот, знаменитая такая. Вот это в честь братьев Малаховых. Вот, и они, между прочим, в село Дуляпино проложили ведь дорогу, можете себе представить? Дорогу проложили, где у них были ткацкие фабрики. И вот эти вот братья, по сути, фабриканты, смогли проложить железнодорожную линию, это стоит немалых денег, от Середы до Нерехты. В Нерехте железная дорога уже была. Ярославль Кострома ее построил Савва Иванович Мамонтов, выполняя завет своего учителя Федора Васильевича Чижова. Вот туда уже, там железная дорога была, и вот это была как ветка. А потом ее соединили со станцией Ермолино несколько позже, и уже возник тогда транзитный ход Иваново-Вознесенск, Ярославль. Потом построили дорогу до Рыбинска от Ярославля в конце 19 века. Ну, от Рыбинска до Бологое уже была железная дорога давно, уже с 70-х годов, и возник транзитный ход Ковров-Иваново-Вознесенск, Нерехта, Ярославль, Рыбинск, Бологое и, соответственно, на Петербург. Возникло целое железнодорожное направление из разрозненных подъездных путей. Да. Кстати, между прочим, дорога от Малаховского до Дулябина тоже получила название «Малаховский тракт». Вот, построили они ее совместно с фабрикантами Горбуновым и Павловым. На что хочу обратить внимание еще? На то, что когда государство хочет, чтобы шло развитие производства, развитие благосостояния, оно издает такие законы. Оно не душит, а оно провоцирует это развитие. Вот смотрите, как органично все было завязано. Вот земля русская породила эти потоки грузов. Потоки грузов, потоки пассажиров, рост населения, который всегда свидетельствует о здоровой жизни государства. Когда растет население, это хорошо. Всегда хорошо, потому что Господь сказал: плодитесь и размножайтесь, и, как говорится, лишнего не бывает. Как бы ни было бедно, нищая, все равно, когда народу много, это значит уже на запас национальный получается. Потом проложили ямские пути, вот эти тракты, потом железную дорогу проложили, и железная дорога рождена самим производством, естественным путем. То есть жизнь как-то развивалась вокруг некого естества, и государство такую возможность давало. Но остается только с такой, я бы сказал, горечью, иронической улыбкой сравнить политику тогдашнего правительства с политикой правительства начала 90-х годов, когда все ткацкие фабрики умерли в одночасье. А в Шуе я очень хорошо помню, как мы в 94-м году туда приехали на паровозе из Иваново, в обкатке были. Вышли на вокзал, там старинный вокзал был тогда еще вообще в первозданности сохранившийся, с Шуйско-Ивановской железной дороги, между прочим, одной из старейших в России. Железная дорога от Коврова до Иваново через Шую, она ведь появилась очень давно, это еще в 1860-х годах, причем на Кинешму позже появилась дорога, она в 1871 году построена, а от Коврова до Иваново-Вознесенска дорога уже была в 1860-х во второй половине дня, уже работала, причем вовсю. Вот какой был это бойкий край, да. Там умерло в одночасье. Все, и вот помню, приезжаем мы на паровозе, это 94-й год, и вдруг детки подбегают к нам из Оливера Твиста, знаете, такого, только русского Оливера Твиста. «Дяденьки, — говорят, — мы не просим у вас денег, дайте хлебца нам. Денег не надо, дайте хлеба, мы есть хотим». Да. Город был в одночасье, Шуя превращена в нищий город. Вот, видите, государство не захотело, чтобы людям было хорошо, и в одночасье это случилось. Надо сказать, что после революции, на что я хочу обратить внимание, неправильно связывать репрессии, связанные с коллективизацией, связывать и говорить, вернее, не связывать, а говорить о том, что вот из-за них наступил в стране упадок сельского хозяйства. Это не так. Ужасы коллективизации, геноцид, он коснулся Поволжья в 1921 году и коснулся Голодомора знаменитого на Украине. Колхозники жили как при крепостном праве, это правда. Паспортов у них не было, уехать практически невозможно было из своей деревни никуда. Но неправильно думать, что численность населения и объемы сельскохозяйственного производства падали. В 30-е годы они росли и очень сильно. Росло и население, рос и объем работы. Почему? Потому что генетическая сила народа была еще огромной. И даже после того, как во время коллективизации лучшие были выгнаны, ограблены, убиты, ошельмованы, когда было произведено величайшее насилие над русским крестьянством, тем не менее, даже после этого генетический запас нации был настолько силен, что быстро начался процесс 30-е годы воспроизводства населения и развития сельскохозяйственного производства. Это же касалось и малых производств. Я хочу обратить внимание, вот в связи с тем, что я рассказал про город Середу, про фабрики, про братьев Малаховых, про указ Екатерины о мануфактурном производстве, что транспортные перевозки в царской России были более чем наполовину, то более, то чуть менее, но наполовину в среднем будем считать перевозкою товаров. Не сырья, как сейчас в Китай, когда гонят уголь, нефть, лес в Китай, там за границу, в услугу, там нефть сливают, это, а все в основном, все поуничтожено, все подъездные пути на станциях-то, мелкие-то фабрички все позакрыты, поуничтожены, попропиты, попроданы. А раньше, наоборот, железная дорога везла продукцию местную, в частности, текстильную в данном случае. Это видно и на вагонах. Поразительные вот надписи читаешь на вагонах, допустим, начала 20 века. Сливки и творог Розенталь, абажуры Филатова, какой-нибудь там металлические скобяные изделия Захарова, срочный возврат, станция Кострома и Московская, Ярославская, Архангельская железная дорога. Везли груз фабричный, сукно в том числе. Ткацкие фабрики требовали сырья. Возникли табачные заводы, к сожалению. То есть масса было производств. Этот заложенный при царе запас производительный, он передался по наследству и советской власти. И когда кончились ужасы гражданской войны, коллективизации, начался труд. Когда власть поняла, что одной политикой и расстрелами ничего не добьешься, надо какие-то применять экономические методы, и начала их применять в 1930-х годах, то был большой очень рост производства. По переписи населения, например, 1939 года в Середе, тогда еще не было переименовано, проживало 36 060 человек.
Yeah.
Программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Леонид Зуров. «Взгрустнулась». Анастасия Михайловна опустилась в кресло и надела очки. На столе лежала развернутая Библия. Опирая ее край стола, она, чтобы себя успокоить, вполслуха начала прерванное чтение. Ей шел 72-й год. Гладко причесанные на прямой пробор волосы отливали желтизной. Широкие рукава прямой старинной кофты прикрывали усталые морщинистые руки. Первые слова, всегда смирявшие ее, как церковная тишина, были горестны. Придерживая Библию, она правой рукой сняла очки. «Господи», — сказала она, — «в какое время приходится жить?» Библия была древняя, в дубовом обтянутой коже переплете. На титульном цвета старинной слоновой кости листе темнели крупно напечатанные имена погребенных и истлевших — царя, царицы и патриарха. Под началом киноварных букв узкими столбцами текли славянские бурые строки. Отметки, начертанные на полях дедом, выцвели и водянисто порыжели. Как земля почернела обрез, шорохом отходил лист от листа. От листов пахло воском и зрелой землей. Меж страниц лежали легкие ландыши, розы, жасмины и прямые в тончайшем плетении рыжих жилок прозрачные кленовые листья. Лепестки роз крошились, ландыши отцвели свой срок в Кудровском бору, одеревенели розы, корни жасминов стали садовой землей. Библия была в цветных закладках, бабкина парчевая, серебряные травы по зеленому полю и любимая материнская, голубая с бисерной вышивкой и девичья темно-синей лентой с косы. Ее Анастасия Михайловна положила в день своей свадьбы. Среди закладок была алая анинская лента сына, снятая ею с рукоятки его шашки. В 16-м году в товарном вагоне привезли его гроб. Мертвого лица она не увидела. Офицер передал ей письма и изломанные на красной подкладке золотые погоны, шашку, ордена и потемневшую родовую икону нерукотворенного Спаса, величиной с ладонь. На деревенском погосте она не плакала. Ее сухое, темное, с поджатыми морщинистыми губами, с седыми волосами на подбородке лицо было сурово, глаза высохли. Во всем темном она стояла с внуком. Нагорное кладбище осеняли старые сосны. В зной во время похорон аисты, запрокидывая головы, трещали костяными клювами. Лицо Ольги, зачастую не ладившее с мужем, опухло от слез. Она уже не могла плакать и держала у рта под крепом платок. Когда мать вздыхала, у Сережи начинала склоняться голова с худеньким затылком. Анастасия Михайловна клала правую руку на плечо внука, и он, выпрямляясь, оглядывался на нее влажными серыми глазами. После смерти сына она часто ходила на загородное кладбище той дорогой, по которой ее скоро понесут. Она знала, что впереди поедет телега с дрожащими еловыми ветвями, мужик будет скидывать их на дорогу, за городом у кирпичных ворот ее встретят редкий кладбищенский звон и причитание простоволосых нищих. Она полюбила кладбище как свою дубовую рощу, как дом, который нужно обжить. Кладбищенская дорожка ведет к церкви. Кругом старые ели, березы, много вершинных гнезд. Недалеко от входа налево чугунные, свисающие с каменных столбов цепи, ладыгинское купеческое место. Меж обшитых дерном могил гранитный крест. Приходя сюда, она опускалась на колени и, припадая лбом к могильной земле, молилась за родителей. Она хозяйственно грустно следила за могилами, приносила цветы своего сада, резиду, анютины глазки, и сажала их, разрыхляя землю рукой. Начиная с весны, ландыши развертывают на могилах темные трубки. Летом на могилах цветет чистотел с полными оранжевого сока стеблями. Летом в березовой листве поют птицы. Вечер. Церковно-кладбищенская служба за березами. Ровный и тихий заречный закат. Вздохами доносят пение из открытых церковных окон по могилам. Женщины и дети. Осенью с березы падает зубчатый лист. Старые брошенные мхами стволы темнеют от дождя. В развилинах сучьев чернеют галочи, грачиные гнезда. Церковь с золотыми мокрыми звездами на потемневшем куполе по-осеннему легко стоит среди прохладных вершин. На прошлой неделе она шла по присыпанной речным песком тропинке, и замерзшие комки хрустя распадались под ее ногами. Снег был выкидан за ограду, очищен с зеленой скамьи. Было пусто, тихо, вороны стряхивали снег. Анастасия Михайловна сидела и думала, что скоро меж родительских могил опустят ее гроб. Она знала эту землю, запомнила с материнских похорон. От березы идут корни, их тогда обрубили и измочалили лопатами, сверху слой земли черноватый, на дне слежавшийся сухой песок. А в доме стояла та утренняя тишина, когда в больших комнатах только три человека, и один из них, самый младший, еще спит. Солнце шло к его окну, в столовой неторопливо подрагивали часы, маятник за стеклом играл золотым переходящим блеском. Без внука было одиноко в этом старом большом доме. С вечера Сережа знал, что первого урока не будет. Эту зиму мальчики занимались днем, а гимназистки — вечером. В женской гимназии стоял военный лазарет. После смерти отца Сережа зимовал всегда у нее. Ольга вела хозяйство в небольшой оставшейся после отца усадьбе. Вначале Сереже было скучно без матери. Он сидел дома и рисовал. Анастасия Михайловна отвела ему солнечную комнату с большим письменным столом и книжным шкафом. Он снес в нее все книги, перетаскал с чердака пыльные связки старых журналов, где-то отыскал старинный с медной ручкой тесак и повесил его на волчью подбитую синим сукном шкуру. Анастасия Михайловна, радуясь, наблюдала, как он вьет в ее доме гнездо. К нему начали забегать приятели. Они катались с гор, ходили в лес на лыжах, лазили на стены старой крепости, что на островке, и строили на дворе свою снежную с круглыми полешками вместо пушек. Они готовили для боя кучи снежков, стругали деревянные сабли, выпиливали щиты, рисовали на них цветными карандашами гербы и с криком воевали в глубоком снегу большого сада. Анастасия Михайловна боялась за его юность. Ее пугала слабая окраска овального с припухлыми под детскими губами лица, нервность, влажность печальных серых глаз. Часы пробили половину. Нужно было его будить. Анастасия Михайловна прошла в гостиную. Кружевные занавеси голубели, как иней. Большой ковер мягко цвел красновато-бурым узором. И от лежавшего на полу, падавшего из четырех высоких окон солнца, в гостиной по-утреннему было радостно, светло, и солнце отражало черный блеск голого рояля и прозрачный холодок, стеклянной двери в прихожую.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.